говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые зрители, православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы продолжим знакомить вас с циклом бесед «Древняя русская литература как Библия русского народа». В нашей студии мы беседуем со Светланой Николаевной Кайдаш-Лыкшиной. Затем, во второй половине часа, вас ждет продолжение беседы о небесном камбриде Алексея Борисовича Мозговом. Наш собеседник – писатель, крестоходец Александр Степанович Сороковиков. Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лыкшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
И вот эта вот повесть о житии и храбрости благоверного и великого князя Александра, то есть подвиги и храбрости его, и его великой веры православной, которая его подвигала не принять... Он же сказал послам римского папы, что от вас учение нам не нужно. Все перечислил, показал свое полное глубокое знание и сказал: мне, нам от вас веры никакой не нужно. Вот этот подвиг, он не был подвигом того, что он выбирал между Западом и Востоком и принял Восток, а он выбирал обстоятельства спасения народа. И когда его отравили в Орде, вот чтобы особенно не увлекались и не говорили, и отца его отравили в Орде, Ярослава Всеволодовича, да, и Александра Невского отравили в Орде.
Но пока доподлинно это все-таки не подтверждено.
Нет, там сказано, что он уже в Орде занемог, понимаете, вот...
Намеки.
Да, намеки, что он в Орде занемог и по дороге скончался в городце. И далее, вот даже я обращаю ваше внимание, хотя, простите меня, может быть, меня могут осудить за какую-то вольность, но я уже обращала внимание на этот эпизод, когда описывается, как он был положен в гроб, и ему хотели дать разрешительную грамоту, и он будто протянул руку и взял его. И вот то, что это вошло в житие, мне кажется, что это какой-то намек на то, что люди, которые его хоронили, тоже понимали, что он был отравлен, и думали, а вдруг не до конца. Понимаете? Потому что, ну, согласитесь, такое, с одной стороны, это чудо, а с другой стороны, очень такое абсолютно физиологически описанное такое событие.
А с третьей стороны, некий такой фрагмент, который присутствует в некоторых житиях.
Да, в некоторых, да, конечно. И там и о других святых это тоже известно, там все. Но то, что это связано с его посещением Орды, понимаете, ведь Батый-то ему угрожал и сказал, что если хочешь землю свою сохранить, так приезжай. И назначил великим князем-то не его, а его брата младшего, А по трем они не поладили, и он послал на них ратни в Рюеву. И они сожгли всю Суздальскую землю. И вот Александр все восстановил, а потом поехал в Орду и, как говорится, их еще отбил, что называется, чтобы русские не участвовали в их войсках, понимаете? С одной стороны, а с другой стороны, он умер в 1263 году, а в 1262 году восстания прошли по русским городам. И Ростов-Великий, Ярославль, Суздаль. Они восставали против откупщиков, собирателей дани татарской. И в Новгороде тоже восставали, потому что Новгород тоже не хотел платить. Татаро-монголы туда не дошли, понимаете? И вот он умел со всем этим справиться.
И все-таки он очень был неугоден, он был очень неудобен и не нужен.
Да, он был совершенно неугоден, не нужен, он был отравлен. И он скончался, что же, в возрасте 43 лет, в полном расцвете сил, своего полководческого блеска и своих великих понятий обо всем.
Нет условного наклонения в истории, но что бы могло воспоследовать, если бы Александр Невский пожил еще лет 30?
Ну, знаете, даже если бы меньше он пожил, ведь он уже, как говорят, и, в общем, этому есть свидетельство, он очень подружился с сыном Батыя, с Артаком. Татаро-монголы, когда они вот пришли на Русь, они еще не были мусульманами, они были язычниками. И у них был такой обычай, они зажигали два костра, огнепоклонники были. Ну, это, конечно, такое язычество с чертами зороастризма, поклонение огню. И они всех заставляли пройти через огонь, вот через эти два костра.
Через что отказался проходить Михаил Черниговский?
Да, Михаил Черниговский. Но вот сейчас, вот уже обдумывая это, я вот думаю как раз, а ведь, наверное, Александр прошел. Наверное, он прошел, думая совсем, так сказать, о другом. А почему не прошел Михаил Черниговский, я вам скажу. Он был убит не за это, а он был убит за то, что Михаил Черниговский был последним киевским князем, который княжил, когда татаро-монголы подошли к Киеву. Он был взят штурмом 6 декабря 1240 года, и он со своим сыном Ростиславом бежал в Венгрию, чтобы поднять Венгрию в борьбе против татар-монгол. И сын Ростислав женился на дочери венгерского короля Белы IV, старшей дочери вот этой Маргит, которая лежит посреди Дуная на острове Маргит. Вы понимаете? И потом Ростислав владел Сербией, землями, Боснией и так далее. Вот размах всего этого, понимаете? И когда я слышу от историка, что там князь в каком-то там княжестве, кому он нужен, ну просто, знаете, пепел начинает стучать в сердце.
Так вы не договорили, вы сказали о главном, о выборе веры. Может быть, татары и не остановились бы на выборе ислама?
Так вот, понимаете, как раз стали бояться, почему он был отравлен, я так... Ну, в общем, есть тому такие догадки, что он уже склонял Сартака к принятию православия, понимаете? Потому что он был очень умелый дипломат, кроме своего полководческого таланта. И вот эта его дружба с этим Сартаком, она, конечно, татар-монгол напугала, и он был отравлен. И если бы он еще оставался жив... Недаром же, когда митрополит Кирилл объявил, что князь Александр скончался, народ просто закричал: «Мы погибаем! Мы погибаем! Вот неподвижное солнце любви, которое светит уже 800 лет!» Понимаете? И мы до сих пор стараемся вникнуть, понять. Но вот мне хочется, чтобы пропустили через сердце. Так вот, я думаю, что Михаила Черниговского-то убили как раз за то, что он был сопротивленец татаро-монголам, и что он бежал в Венгрию, и что он поднимал все, Запад поднимал. Его убили тоже зверски, его били пяткой в сердце до тех пор, пока он не умер. Вот. А потом им отрезали голову, ему и боярину Фёдору. Тоже вот это вот надо понимать во всем сложном. Знаете, как недавно я слушала по радио одного разведчика, там какого-то знаменитого, и он сказал так: «Вникайте в детали и мелочи, и тогда все всплывет само собой».
Чего мы как раз не делаем.
Чего мы не делаем, понимаете? А мы окунаемся в абстракции. А, как сказал Гегель, невежда всегда абстрактен. Вот невежда, он всегда абстрактен, потому что он не знает деталей, он не знает вот этой яркости, этой сложной мозаики. Помните, как у Ломоносова он делал мозаики, картины потрясающие, и там несколько десятков оттенков зеленого. Вот эти оттенки зеленого, если они не видны и не учитываются, то это получается не та картина.
Есть еще одно нечто, о котором я просто должен сказать. Мы много раз беседовали с профессором, доктором филологических наук Троицким Всеволодом Юрьевичем, и он выдал такое словосочетание «спор о бесспорном». Часто темы и личности настолько забалтывают сегодня. Я уже склоняюсь к мысли, что это делается умышленно, что мы невольно пускаемся в этот спор о бесспорном. И нас заводят в эти дебри словоблудие, и уже ни до каких фактов не доходит.
Да, я совершенно с вами согласна. Именно так происходит, к сожалению, у нас и в нашей политологии, и в нашей журналистике, и в литературоведении. Понимаете, когда бесспорные совершенно факты, они облекаются в еще большие абстракции, абстракция наворачивается на абстракцию, и получается по Гегелю совсем ужасающая картина.
Но это же отнимает силы, время, мозги, вообще все.
Ну, понимаете, дело в том, что вот я уже приводила эту цитату Ключевского, что все достижения человечества заключены в литературе. Это ведь неспроста сказано, потому что на мировом погосте звучат лишь письмена. Мы можем это опровергнуть, не только письмена, но вот и личности, и подвиги, и еще. Но все-таки очень многое заключено в этой самой литературе, потому что время, быт, эпоха, и тогда понятна жизнь человека, как все происходило. Поэтому получается схоластическое, знаете, как в средние века в западных университетах учили, это классический такой пример, сколько ангелов помещается на конце булавки. Вот примерно у нас к этому же сводится все. Но мы просто оперируем другими схемами, ну, там, сначала из марксизма-ленинизма, а сейчас вот из реализации товаров, рыночных отношений, буржуазности, эгоизма. Вот кажется, что да, а что? Все люди, они только вообще зла хотят. И понимаете? Нет. А вот есть альтруисты, чтобы вы знали.
Но это не входит ни в какие наукообразные схемы схоластические, к сожалению. Понять, что такое альтруизм сегодня, могут только очень наивные люди, я думаю.
Нет, что вы. Ведь если читаешь жизнеописания наших замечательных классиков, ведь это же все были альтруисты, понимаете? Они искали истину, они искали правду. Наши ученые грандиозные совершенно, наш Королёв, который мечтал о космических, и как он, понимаете, ведь сейчас же почему-то считается нормальным, что космический там этот космодром, и прямо сразу там все воруют миллиарды, у руководителей там какие-то дачи, какие-то все, и все это считается нормальным.
Еще не успели взлететь.
Взлететь, а уже здесь все повалилось. Вот. И как-то это все нормально, понимаете? Нормально, согласно человеческой природе. Но природа-то не такая, ребята, не такая.
Ну, я могу подтверждение богословское здесь дать, потому что, собственно говоря, по образу Божию все происходит. Да. И Господь любит своих, тех, кто альтруист, и делает это во славу науки, людей, своих ближних, в конце концов. Он уподобляется Творцу, ведь Господь нас любит не за что-то, а просто так.
Да, да. И вот здесь вот как раз... Александр Невский нам дает вот этот замечательный пример, на котором сейчас многие спекулируют, даже богословы, которые говорят, ну, а что же это он сражался? Почему это он не подставлял щеку? Понимаете? То есть они выдергивают какие-то слова, применяют эти слова совершенно не к тому месту, к которому это надо применять, и на этом как бы тебя подлавливают и заставляют человека думать, да, ну что же это получается, это как-то не то, наверное, я плохо понимаю, или вообще это плохо устроено и так далее. Называется смущение умов, это называется смятение умов, понимаете?
Вы слушали передачу «Древняя русская литература. Как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Дорогие наши слушатели, на прошлой неделе мы познакомили вас с первой беседой Александра Степановича Сороковикова, русского православного писателя-крестоходца, которую он посвятил Алексею Борисовичу Мозговому, небесному комбригу, как его называли, человеку, положившему жизнь за Новороссию. Сегодня Александр Степанович продолжит свой рассказ об Алексее Мозговом.
Все, о чем вы говорите, допустимо только тогда, если у нас будет главенствовать все-таки в государственном устройстве первая часть этой триады графа Уварова – православие. Мы все выходцы из советского, так сказать, строя, с советскими корнями, в том числе и Алексей Борисович Мозговой, и все эти полевые командиры, мы все выходцы из безбожного, так сказать, атеистического, даже хуже, государства. Поэтому откуда нам обладать вот этими вот знаниями, пониманием сущности, пониманием того, что политика, по сути говоря, это религиозное дело?
Вот это отсутствие одной главной составляющей, вот она, по сути дела, и испортила все. Потому что сам Мозговой был верующим человеком. И совершенно точно это я знаю, что на Пасху 15-го года он причащался со своим штабом, с некоторыми бойцами. И он хотел причаститься, это было в воскресенье 24 мая, но 23-го убили накануне. Он готовился к причастию, он хотел это сделать. Потом он был в душе монархистом, он, был такой случай, вот, почитаю буквально там один абзац. Был такой Конюшенко Алексей Валерьевич, позывной «Белый». Он тоже, говорится, воевал в Лисичанске, И когда уже это был июль, незадолго до оставления Лисичанского, он приехал к нему и попросил, чтобы его перевели к Стрелкову. И он аргументировал это тем, что он не может служить под красным флагом, то есть с бывшими, говорится, советскими бойцами. И вот когда он вошел в кабинет и думал, сейчас начнется разгром полный, да тут это такое, красный флаг, наша святыня. И тем не менее Мозговой его внимательно выслушал и говорит: слушай, вот мне подарили бойцы бронежилет. Видишь, тут красная звезда. И что же я, монархист, по убеждениям, должен был от этого отказаться? Швырнуть им в лицо, сказать, что да я с красной звездой ничего не принимаю? Нет, я принял его. И я, говорит, тебя поддерживаю. И знаешь что, создай-ка у меня в бригаде вот отдел воспитательный и потихоньку подтягивай силы, переубеждай бойцов, что надо вообще-то белые идеи имперские поднимать. Ну, в общем, он говорит: нет, я все-таки не могу так, говорит, разрываться, я решил к Стрелкову, вот он его, наверное, час его переубеждал, чтобы у него этот отдел создал. То есть вот по этому разговору с Конюшенко понятно, что он был сторонник вот тех монархических средств, был монархист в своей душе.
Ну, он хорошо знал историю, наверное, а может быть, интересовался документами нашей древней русской истории.
Я думаю, что эти казачьи корни, его сестра Елена Борисовна рассказывала, что когда он еще был студентом музыкального училища в Луганске, то они ездили с концертами по области, и они пели казачьи песни. И вот они одевались в национальные одежды, и он хорошо владел шашкой, вот это искусство казачье. И один из атаманов подарил ему настоящую фуражку казачью. Так вот, вот и фуражку, еще до революции старая, он хранил как самую великую святыню. То есть для него, вот рассказы отца, вот хотя бы дедов, это было, кажется, предание такое, которое у него жило в душе. И когда началась эпоха Возрождения, вот это можно было читать все спокойно, конечно, он проникся глубоко в своей душе к истории нашей имперской и казачьей. Поэтому, изучая все это, читая эти книги, он, конечно, стал монархистом и стал постепенно становиться православным человеком, самое важное.
Я возвращусь опять немножко к историческим событиям, которые еще довольно свежи, хотя с тех пор прошло более 7 лет. Мы говорим о событиях раскола единого государства Украины, так называемом Майдане, и о всем последующем очень тяжелом периоде не только украинской, но и нашей общей русской истории. Я бы хотел задать вопрос по поводу Славянска и по поводу лично Игоря Стрелкова. Вот сейчас только ленивый его не обвиняет в сдаче Славянска, в предательстве, в каких-то подковерных играх. Что вы лично можете сказать? Потому что, коль мы уж говорим об Алексее Мозговом, конечно, нельзя обойти фигуру Игоря Стрелкова.
Ну вот, можно сказать, что Стрелков из немногих командиров, которые однозначно положительно отзываются о Мозговом. И Мозговой всегда, Стрелкове, хотя его и отозвали, поскольку он все-таки офицер спецслужб, а бывших, говорится, офицеров спецслужб не бывает, его отозвали, и, как сам Стрелков сказал, что, говорит, или ты остаешься, и мы не подаем конвой. Ну, такая версия, она озвучена, кстати, Александр Жучковский в своей книге «Мозговой» эту версию озвучивает. Или ты уходишь оттуда, и мы посылаем эти конвои гуманитарные. И Стрелков после этого ушел. Надо сказать, что интересно, я вот видел ролики, которые в интернете я не нашел. Этих. Мне показывали из диска, видимо, они такие личные коллекции, где его штаб давал присягу грядущему государю под имперским флагом. И спас ярое око был флаг, и стандарт имперский. И вот перед этим стандартом и его бойцы присягали грядущему царю. И надо сказать, что вот когда они присягу вот эту приняли, то, в общем-то, продвижение украинских войск остановилось. Они начали нести огромные потери. Последним приказом его был запрет на сквернословие. И после этого приказа, в общем-то, его отзывают, и он вынужден покинуть. Полезная такая конструктивная роль в том, что он, как профессиональный военный, смог организовать ополчение. Вначале я сказал, что если бы не было вот этой профессиональной помощи, славянцы бы смяли за неделю, может быть, даже за 3 дня. И, в общем-то, и на это рассчитывали. Люди голыми руками останавливали танки. И это видео существует, как люди просто ложатся под эти танки, там некоторые даже увечья получали. Вот, и тот, кто был славянский, они говорят, что у нас были? Охотничье ружье, пневматика, биты. Вот все наше было вооружение. Естественно, с этим против танков не повоюешь. Стрелков пришел с гранатометами, со стрелковым оружием, и это помогло. После этого стал об этом пишет Павел Губарев в своей книге «Факел Новороссии», что он на призывных пунктах вербовал молодежь, проводил такую работу, работа политрука, объяснял, для чего необходимо помогать славянскому. Люди пошли туда сотнями на помощь. Были специально сборные пункты, где кратковременное обучение проводили, потом им выдавали оружие уже словом славянски. И это все организовало Стрелков. То есть, если бы не было такой профессиональной работы, то никаких бы призывных пунктов тоже могло не быть. То есть, просто как-то стихийная масса, которую бы очень быстро бы раздавили, и все. Еще такой интересный момент. Когда я первый раз был на Донбассе в начале ноября 2014 года, мне рассказали такие интересные вещи. Люди ездили в Светогорскую лавру, Почаевскую лавру, некоторые были даже на Афоне, и везде был один и тот же вопрос старцам. А для чего эта война? И все старцы одинаково говорили: радуйтесь и веселитесь. Это мы вам вымолили эту войну. Говорят, а зачем? Если бы не эта война, то процесс чипизации населения закончился бы в 2014 году по всей Украине. То есть Майдан приходит от этой власти в виде Порошенко фашистская, и начинается все в приказном принудительном порядке. Концлагеря уже готовы были, вот даже на Донбассе и Луганской области уже два концлагеря было заранее построено. То есть все недовольные должны были оказаться там. А с Украины все недовольные должны были быть отправлены в Чернобыльскую зону. Вот это старцы сказали. Мы, говорит, вам вымолили эту войну для вашего же блага.
Если провести исторические параллели ко дню сегодняшнему, то прогнозы весьма неутешительные. Вспомним проход из Минца вооруженных сил Великобритании у нашего мыса Фиолент и недавние заявления оперативного штаба войск НАТО, что подобные случаи будут продолжаться, потому что государства-члены НАТО не признают Крым российским, соответственно, и воды эти не признаются нашими российскими, а международными украинскими водами, то мы, в принципе, тоже у границ какой-то очень серьезной катастрофы.
Ну, на все, говорится, воля Божья, потому что существует пророчество, и вот старец преподобный Паисий Святогорец об этом говорил, что когда Греция объявит 12-мильную зону, это, если не ошибаюсь, полтора-два года назад они объявили действительно эту 12-мильную зону, и Эрдоган сразу же отслужил в бывшем храме Софии, там сейчас мечеть, сняв с нее статус музея, в пику им отслужил вот такую службу мусульманскую. Все, в общем-то, обострение началось, действительно. Потом вот вопиющий случай, что вот, якобы комендантский час был на Пасху в Греции. Поэтому они отслужили Пасху вечером, в субботу. Это тоже, в общем-то, наверняка Господу это не понравится. И вот все эти отступления не могут, в конце концов, привести к какому-то порогу. И если, конечно, не будет трезвомыслия, покаяния со стороны, в том числе и греков, и нашей стороны, то Господь может это очень серьезно нас вразумить. И неоднократно даже нашу историю тысячелетнюю посмотрим, сколько раз так было, что Господь вразумлял силой оружия, и часто это помогало. Но нам надо молиться, конечно, чтобы народ вразумился без войны. И вот сейчас эти все вещи, которые с нами происходят, это предупреждение, что надо вообще-то трезвиться, надо молиться, надо каяться. Это в первую очередь предупреждение для всех. И вот надо сказать, что когда я бывал на Донбассе, вот всегда вез с собой литературу и иконки там целыми, говорится, пачками. И вот ополченцы просто как птенцы расхватывали эти иконки, и в конце концов у некоторых там целые иконостасы этих иконок были. И надо сказать, что вот вера стала у бойцов пробуждаться. И мне один рассказывал, он в разведке служил. Они Саур-могилу штурмовал, он потом Донецк штурмовал, ему дали Георгиевский крест за Донецкий аэропорт. И вот он говорит, что священники привозили ленточки живой помощи. И вот большинство, конечно, тут же их брало, тут же обвязывалось вокруг пояса этими ленточками. А некоторые такие гордые говорят, да что там какая-то тряпочка, это нам не поможет. И вот не помогало им ни бронежилет, ни каски, ничего кевларовые. Вот эти люди, которые отказались от духовной помощи, они погибали в первые 15 минут боя. А остальные, кто вот эти ленточки, ну что, как она может спасти? Даже бывало раненым, но они оставались живыми. Вот эта духовность им показывала, что тот, кто принял духовную помощь, тот оставался живым. И он говорит, сколько раз он сам верующий, этот человек, звать его Андреем, он до сих пор вообще не служит. Вот он говорит, Донецкий аэропорт. Вот мы, говорит, выходим, группа разведки. Нужно было просто взять огонь на себя, нужно было сделать выстрел. А потом ответный удар шел какой-то из этого аэропорта, и нужно было засечь вот это окно и туда выстрелить из гранатомета. Мы стали себя под отстрел. И говорит, непрерывно творю Иисусову молитву. Вот я стреляю, тот гранатометчик выстрел, и нужно уходить. И он говорит, я, говорит, сколько раз в эти операции приходил, только один раз был ранен. Все остальные мои соратники, все погибли. Все. Рано или поздно не погибали. Говорит, меня, говорит, спасла молитва и вера. Это, говорит, было главное. И вот просто, говорит, бежишь, петляешь, стреляешь там в ответ, там, единичный выстрел. Творишь непрестанно Иисусу молитву. И пули свистят. Здесь, 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 вокруг тебя. Пока ты добежал до леса, ты все, перекатом ушел. Он говорит, без молитвы, без духовной помощи абсолютно бесполезно воевать. И многие бойцы это поняли. Это, в общем-то, закваска такая, мозговой говорит, берегите бойцов. Это самый ценный материал, когда, говорит, для будущего это будет просто ценнейший материал для будущей Украины и для будущей Новороссии. Он пытался построить государство справедливое. Последние его, конечно, записи, ролики, они такие немножко пессимистичные. Говорит, народ еще сейчас не готов управлять государством. Народ еще не созрел. Это, конечно, было для него такое тяжелое понимание, потому что он думал, что народ тут же прозреет. Но оказалось, что вот еще такое подсоветское сознание, что за нас все решат. Народ еще не готов управлять государством. И он пытался что сделать? Для того, чтобы поднять самосознание народа, ну, не сам решил, просто там с людьми понимающими беседовал, создать движение. Движение по возрождению Украины. Это движение он зарегистрировал. И не где-нибудь, а в Киеве. Вот так ему помогли в Киеве зарегистрировать. И когда уже все документы получил, когда он с готовыми документами уже поехал в Луганск, чтобы там уже встретиться с первыми лицами, поставить печати, а в окончательной регистрации на месте, вот именно тогда он был убит. Потому что это движение было, просто сломало бы все планы. Это была не партия, не какая-то. Это было именно движение по возрождению самосознания народа. Оно не являлось ни экономическим, ни каким. Хотя экономикой он тоже занимался. Вот, допустим, ему юристы помогали, которые служили в ополчении. Андрей Козлов, например. Говорит, мы вам поможем правильно зарегистрировать ваш совхоз, но в совхозе будете хозяевами вы. Вот, допустим, был такой совхоз Шукты, это в 80-х годах в Дагестане. Там собственники были все. Зарплату получали по равным долям тоже все. То есть, если ты работаешь правильно, и твой вклад ты вкладываешь, получали все, в том числе даже и пенсионеры, и учителя, там потом, и медработники. Все получали, и главное, что совхоз все время получал прибыль, и каждый за эти 10 лет, пока он действовал, построили себе коттеджи трехэтажные, все. Вот он показывал, что когда каждый человек заинтересован в прибыльности вот этого совхоза, все будут работать. И вот, допустим, был такой-то у Водянова проект «Компас» на АЭС в Калининграде. Там был заинтересован каждый работник. Табло такое, каждый вписывал, сколько он там жертвует такому-то работнику, который помог мне тоже перевыполнить план. И все было наглядно, все было на глазах у всех. И все просто рвались работать. И производительность труда пошла по экспоненте, как вот взлетающая ракета. Вот эти технологии, в общем-то, мозговой и хотел потом применить, чтобы каждый человек был заинтересован в производстве. Не то, что он из-под палки чиновник и командует. Каждый должен быть заинтересован в сельском хозяйстве или, допустим, производстве. Или, допустим, вот приходил к нему один кандидат наук, доцент. И он говорит, вот у меня есть проект сакральной педагогики. Он даже две книги написал. Мозговой мгновенно понял. Говорит, поддерживаю, победим, приходи ко мне, поработаем над этим. Потому что если воспитывать к ценностям небесным на православие, то, естественно, ребенок, воспитанный с детства в небесных ценностях, и земное будет претворять вот эти небесные ценности здесь, на земле, по заповедям Божьим. А если его не воспитывать вот таких сакральных ценностей, то и на земле он не будет ничего этого делать. Все будет разрушаться, все будет плотское, вот это рвачество начнется и так далее. Вот мозговой мгновенно его понял. Говорит, победим, приходи ко мне.
Как вы хорошо говорите вот об этом, о всем, что творит, по сути говоря, русского патриота и государственного человека. И как жаль, что такие люди так редки в нашей жизни. Но все-таки у нас есть громадная историческая традиция. Традиция, укорененная в веках. И я думаю, что Господь не отвернулся до конца от России и посылает иногда таких настоящих государственных сынов, которые смотрят на землю, на мир вокруг, по-хозяйски, на человека, совершенно иным взором, да, видя в нем образ Божий, видя в нем согражданина, сотворца, соработника себе и окружающим. Как-то мы забыли обо всем этом. Мы в этой студии провели очень много передач с Николаем Даниловичем Матрусовым. Вот в частности он упоминал метод возрождения денежной реформы Сергея Шарапова. Мы говорили на эту тему. Мы говорили также о том, что происходит сегодня в России. А происходит страшное. Происходит, как Николай Данилович выразился, он доктор экономических наук, ему и карты в руки, он может так выражаться. Опустынивание России. У нас вот это вот центровое притяжение Москвы опустошает всю остальную Россию. И Москва, превратившись в этого гиганта, высасывает практически здоровые силы и мощности, и жизни из всей России, которая за 200 километров уже у нас от Москвы представляет собой во многом пустыню. Конечно, нужны государственные люди вот такого масштаба, но самое главное, наверное, начинается с образования, с воспитания, как вы сказали, и вспоминаются и такие наши деятели, как Сергей Рачинский, который воспитывал людей для будущих грандиозных реформ России. Но сегодня меня волнует вот какой вопрос, Александр Степанович. А в частности, я думаю, почему Господь попустил нам вот эти годы безбожия, а потом все-таки Церковь получила свободу, люди получили возможность свободно исповедовать свою веру, открылись храмы, возродилось монашество, монастыри. Мы стали свободно посещать эти храмы, приобщаться к таинствам церковным. Казалось бы, живи да радуйся. И вдруг вновь мы говорим о необходимости каяться в согрешениях. Что это за покаяние? Мы часто говорим об этом покаянии. Оно различное. Покаяние от цареубийства. Это народный такой грех. Здесь разные дискуссии, должны мы в этом каяться, не должны, наш это грех, не наш, и так далее, и тому подобное. Но не успели мы за эти 30 лет, наверное, так нагрешить, чтобы вот опять возродились такие ужасные вещи в России, на Украине, в Белоруссии, раздробленность нашей Великой Руси, разоренность наших домов, наших семей. Ведь это громадная трагедия. У нас, у многих, у русских на Украине семьи, связи в той же Белоруссии. И никак мы не соберемся вновь. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну вот вы правильно сказали о покаянии, потому что есть такие грехи, которые, как говорится, без срока давности. И вот, конечно, и тут и можно вспомнить и историю Ветхого Завета. Евгений Андреевич Авдеенко, говоря вот эти 70 лет советского безбожия, позволил себе такое сравнение, что мы как бы повторяем то время, когда Израиль был уведен в Вавилон. И он здесь совершенно четко проводит аналогию, что это повторение вавилонского пленения. То есть после 1917 года мы желали построить рай на земле, а Господь сказал, нет, я вам не позволю этот рай построить, я вас отвожу в плен в Вавилон. Во-первых, для чего Вавилон? Израиль ушел для покаяния. Потому что там были серьезные отступления и со стороны высшей власти, и священства. И таким образом Господь, желая наказать народ за грех высших сословий, отводит весь народ, праведных, грешных, святых, всех, туда отводит Вавилон для покаяния. И вот надо сказать, что в Вавилоне наконец-то вот все эти из уст в уста передаваемые священные тексты, они все обрели вид, говорится, записей книг. И которые потом мы это знаем, эти книги, это книги Библии. Они все были записаны в эти 70 лет. Шла работа серьезная, кристаллизация такая. И когда эта работа покаянная прошла, Господь их освобождает из Вавилона. Вот то же самое, видимо, происходит здесь, в России. вот за грех, то, что захотели жить свободно, без царя, и Бога нам не надо, Господь отводит весь народ в Вавилон для покаяния.
Но у Израиля был Моисей, а у нас?
Ну вот тут, конечно, Моисей-то был, говорится, до Вавилона. А вот не случайно пророк Даниил стал приближенным царя Дария. Почему? Потому что он стал приближенным царя Дария, и это помогло как-то так снять вот такое давление с Израиля, чтобы они из стадии рабов стали постепенно освобождаться, немножко вздохнули свободно. И вот это освобождение произошло после Второй мировой войны. То есть это давление, колхозы вот эти рабские, и аресты бесконечно, там люди уже не знали, когда проснутся ли они утром или нет. Вот эти лагеря, и можно сказать, что сокращение храмов, только 300 храмов на весь Советский Союз осталось всего. И вот после войны 20 тысяч храмов, даже не хватало священников во всех служить.
Вот хорошо, что вы подняли эту тему. Все-таки что это было? Это что был? Комплекс победителя? У народа такое проснулось, я не знаю, у руководства, конечно, обратило его как-то к народу. Что это было?
И опять-таки, продолжая тему Евгения Андреевича Авдеенко, он совершенно прямо говорит, что Сталин – это был образ вавилонского деспота, который был сначала как, может быть, Навуходоносор в какой-то степени, а потом как Дарий и Кир. И Дарий освободил Израиль. Вот мы видим, после войны 20 тысяч церквей, не хватает священников, где служить. Опять, говорится, вот этот деспот Вавилонский, в хорошем понимании, приказывает ни одного храма, открытого во время войны, не закрывать. И открывать даже новые. Вот таким образом. Поместный собор был, патриаршество восстановлено. То есть аналогия прямая. И я соглашаюсь 100% с Евгением Андреевичем Авдеенко, который вот такой параллель провел.
По делам похоже, а внутри что это было? Личное покаяние, изменение сознания или, ну что это, какое-то, я не знаю, наставление, Божие откровение? Как это могло произойти с таким человеком, который вот, ну, у многих вызывает содрогание его имя?
Возможно, было и первое, второе, и третье, что, конечно, там, конечно, тот, кто хулит Сталина, я лично объективно отношусь, ни в коем случае его не ангелизирую. Это был человек, нужный для определенного исторического момента у нас в России.
Но и все равно страшные слова вы говорите, если мы вспомним жертвы. А жертвы-то куда деть? Они вопиют к Богу.
Вавилонское пленение – это не курорт. Это наказание для того, чтобы вызвать покаяние. И многие поняли, что они согрешили вот в 17-18 году, пойдя против царя, что церковь нам не нужна, что мы новый мир построим. Ведь многие поняли, и епископат понял весь, что это был великий грех, что это не сделали. И таким образом Господь видит это покаяние, которое было искуплено страданием, а всякий грех недостаточно, пойти покаяться, и ты прощен. Нужно пострадать. Вот эти лагеря, вот эти колхозы рабские, вот эта война, это те самые страдания, благодаря которым очищались и искуплялись грехи народа. То есть без страданий, эта эпитимия была дана народу на 70 лет. И после Второй мировой войны эпитимия умягчилась. То есть деспот такой грозный стал меняться, стал царем Дарием. Это очень важный момент, что это Господь меняет сердца. Это не так просто все происходит. Что у блаженного Матрона тоже не случайно, конечно, был все это. И Серафим Вырис за него молился. Все это не так просто. Поэтому Господь дал того человека, который нужен был для этой эпохи, чтобы народ не погиб, потому что он создал мощное государство, а Вавилон – это именно государство, это все, этатизм, то есть стопроцентный этатизм. То есть монарх, он был как монарх, управляет всем, в том числе и церковью. И церковь была вынуждена, отвергли доброго царя, ну вот, пожалуйста, послужите царю строгому. Это тоже для покаяния было очень полезно.
Ну, с церковью тоже не так просто. Здесь же вот различные сейчас опубликованные материалы, в частности, из русской зарубежной церкви. Я читаю документы, которые никогда в лице митрополита Виталия, в частности, не признавала Московскую патриархию. И если мы вспомним уступки митрополита Сергия Старгородского советской власти, это ведь тоже все не так просто. Вся эта история очень какая-то тяжелая, неприятная и трудно понимаемая, особенно современными людьми. совершили ли мы тоже грех вместе с тем церковным руководством, которое тогда было у кормила церковного. По сути, ведь церковь признала безбожное государство, и она подтвердила или, скажем так, благословила те гонения, которые Сталин устраивал на совершенно невинных людей. Добро бы только церковные страдали, иерархи, которые впали в раскол или совершили какие-то личные грехи, или отреклись от государя. Страдала вся Россия. Люди безвинно увозились в лагеря, расстреливались массами, вот эти жертвы Бутовского полигона. Можно ли как-то любым последующим изменением этого вождя оправдать вот эти страшные жертвы? Я вспоминаю кадры на Бутовском полигоне отца Сергия Правдолюбова, который размышлял между собой, верил ли Сталин в Бога, совершая вот эти жуткие преступления. Скорее всего, сказал отец Сергий, он не верил. Но если он верил, то это еще страшнее. Тогда он прямо знал, с кем он борется.
Ну, тут надо так, немножко, как говорится, рассудительно соотнести. Потому что то, что мы получили после 17-го года, это такое емкое слово у Льва Гумилева, антисистема. Антисистема. Она была очень мощная, это была буквально такая лавина антисистемы. Антисистема никогда не бывает позитивной, хотя она может менять знак, но это знак в сторону разрушения. А Сталин создал систему. Должны согласиться, это жестокая, подавляющая система. Система вавилонского типа. Антисистема, мы знаем это периоды антисистемы, вот, допустим, Фатимидский халифат был, когда где-то 8-9, начало 10 веков, это антисистема, 200 лет они существовали, там были такие ассасины, которые взяли власть, а потом, говорится, антисистема поменяла знак, ну, как-то им надо править, и вот Гумилев говорит, что антисистема существует максимум 200 лет, действительно, этот халифат просуществовал 200 лет. Ну, там всякие террористические организации, древние, в том числе и современные, это тоже антисистема. И вот в 17 году к власти прорвалась антисистема. И, может быть, Сталин был, говорится, слепым орудием в руках Божьих, чтобы эту антисистему уничтожить. И очень серьезной степенью он ее подкосил, но создав при этом жесткую тоталитарную систему. Система имеет способность к развитию. Она, как всегда, государственна. И поэтому не случайно он создал об этом, говорится, постоянно Катасонов говорит, замкнутое государство, железный занавес был не случайно, чтобы не зависеть от мирового капитала. И он это сделал. То есть он создал такую вавилонскую деспотию на новом уровне. Это реальный факт. То есть, по сути дела, новую цивилизацию, которую еще никогда никто не строил. И Господь, конечно, все наперед предвидел, что антисистема просто, если бы Троцкий был у власти, то вперед на мировую революцию, и пускай Россия сгорит в огне этой революции, это его слова. А Сталин сказал, социализм в одной стране. И таким образом мы получили эту жесткую систему, и совершенно никто не должен будет думать, что здесь будет рай на земле. Что революции делали? Построим рай на земле своими руками. А Господь говорит, а я вам не позволю построить рай на земле, здесь будет у вас тюрьма. И вы поймете, что без царя будет тюрьма. И она получилась действительно. Но после вот этих страданий, после этой крови Второй мировой войны, Господь ослабляет пресс. Это действительно так. Потому что всем управляет Господь. И, в общем-то, когда через 70 лет, когда это случилось после цареубийства, 88-й год, как раз совпадает с тысячелетием крещения Руси, и можно сказать, что уже Советский Союз закончил на этом свое существование. И он через 3 года действительно развалился. То есть вот эта безбожная система, которая на крови, на насилии существовала, она развалилась. Это тоже была воля Божия. Сейчас у нас переход на такой период, как бы Моисеевы странствия, можно назвать. Это все библейская аналогия для того, чтобы вернуться к самодержавию. Мы не знаем, когда это будет. От нас это тоже зависит. Не должны говорить, что царь придет, сейчас нам все сделает.
Я опять к своему вопросу. Да. Кто у нас Моисей сегодня?
Вот по поводу Моисея, конечно, это такой серьезный вопрос. Вот Мозговой мог стать одним из таких Моисеев, но в пределах Новороссии, своего региона. Он таким Моисеем мог быть, потому что он был по духу цивилизатор. Цивилизаторов на самом деле очень немного. Кстати, Сталин тоже был цивилизатор. Шарапов, которому напомнили, это тоже экономист-цивилизатор. Это ценнейшая просто личность в экономике. Цивилизатором был Иван Грозный. Цивилизатором был Петр I, но таким с отрицательным знаком. Кстати, Екатерина II тоже была цивилизатором. Она, ну, если так отсечь вот этих многочисленных фаворитов, то, что она поначалу там с монастырями боролась, она создала такой нулевой цикл, как строители выражаются, вот строят здание, сначала делается нулевой цикл, фундамент, котлован для фундамента, блоки выкладываются. Вот она создала такой нулевой цикл для строительства империи, которая потом просуществовала еще более 100 лет. Вот если бы не работа Екатерины II по созданию этого нулевого цикла, то империи у нас мощной не могло бы просто быть. И поэтому Господь терпел ее фаворитов, вот, и даже поначалу она монастыри сокращала там по вине смерти своего, кажется, мужа. Уже об этом многие историки говорят, что это с ее соизволения такого было, что ее убрали. Но тем не менее, она создала этот нулевой цикл, поэтому у нас получился 19 век, когда Россия показала всему миру, что это мощнейшая держава. И с ней нужно было считаться.
Мощнейшая экономическая, мощнейшая культурная, мощнейшая вроде бы и православная держава, но, как говорят сегодня многие мои авторы, все-таки предпосылки для революции 17-го года коренились именно в России конца 19 века. Именно тогда уже начались ростки анархизма, безбожия, вот этих митингов, протестов, нигилизма и так далее и тому подобное. Отголоски французской революции были живы уже в лучших умах, так сказать, российского общества и особенно высшего общества, и среди духовенства даже. Мы сейчас читаем дневники выдающихся людей Российской империи, и все это прослеживается. Да, предпосылки были. Сегодня мы живем в очень непростое время, и нам очень не хватает не только цивилизаторов, не только Моисеев, как мы говорили сегодня с вами, но людей, которые, во-первых, я думаю, любили бы свой народ, любили бы по-христиански. Не хотелось бы, конечно, цитировать Солженицына, но мне очень нравится эта фраза «сберегали бы свой народ для того, чтобы не обеспечить ему рай на земле, а хотя бы каждому воздать по его труду». Это действительно было бы прекрасная возможность показать здесь, на земле, отголосок какой-то будущей жизни. А христианин и призван, по-моему, в этом мире показывать прообраз рая небесного, потому что этот мир не только дан нам для того, чтобы мы его попрали и уничтожили, а чтобы мы его возделывали и сохраняли по заповеди Божией, правда? Чтобы мы здесь возрастали в Царство Небесное. Сказал же кто-то из святых, что только достойный, митрополит Филарет Дроздов, по-моему, это его слова, достойный гражданин земли может стать достойным гражданином неба. Вместе с тем мы так ужасно относимся к окружающей среде, к нашим ближним, ко всему, что нас окружает, что порой диву даешься, для чего же мы живем здесь на земле, и сколько нас еще будет Господь здесь держать. Вот и вразумляет Он нас. А какие у нас есть надежды на будущее, дорогой Александр Степанович?
Ну, я все-таки предлагаю, конечно, молиться, правильно понимать историю, делать правильные выводы, почему Господь нас наказывает вот за то-то и за то-то и за то-то. Вот два слова буквально. Вот зарубежная церковь, вот, те, которые объединились вокруг митрополита Виталия, вот они говорят, что вот они такие святые, чистые. Но ведь вспомним февраль, начало марта 17 года. Но вот все-таки и эти архиереи, за исключением там нескольких, они тоже, кто-то промолчал, кто-то сказал прямо, мы против государя, и это вышло обращение 9 марта. И вот к этому, в общем-то, не только Русская Православная Церковь, которая осталась здесь, Московского Патриархата, но к этому, говорится, повинны и зарубежная церковь. И я что-то не знаю, чтобы там они очень как-то сильно вот покаялись. И в том числе и ИПЦ, которые ушли, говорится, в катакомбы. Ведь они тоже были причастны. Помолчали, пожали плечами. А вот так, чтобы прямо выступить, ну и по пальцам можно пересчитать. И их, в общем-то, и погибли многие. И таким образом нам необходимо покаяние, не только сваливать друг на друга, вот вы правы, вы не надо, а нужно и всем, и нам покаяться, кажется, принадлежащим к Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, и тем, кто за рубежом, и тем, кто в катакомники ушли в ИПЦ, всем осознать этот грех и принести покаяние, не сваливать друг на друга, ты больше виноват, мы меньше виноваты, мы гонимы, мы святые. Нет, вот это нужно оставить.
Наша сегодняшняя передача была посвящена уникальной личности Алексея Борисовича Мозгового, камбрига, цивилизатора, человека, глубоко преданного традициям русским и украинским, потому что Украина – это Святая Русь, это наша колыбель православия. И вот эта рана, которая до сих пор не уврачевана, разделенная Украина, разделенная Россия, по сути говоря, никак не собравшаяся воедино белая, малая и великая Русь, это все-таки неуврачеванная рана. Об этом говорят многие наши авторы. Когда все это Господь соединит, это в его промысле. Но мы, люди, живущие сейчас, мы должны задаться еще одним вопросом. У нас есть еще одна очень серьезная рана. И очень серьезный фактор, на который мы часто не обращаем внимания, фактор, который мы не замечаем, это разделенность единой православной Вселенской Церкви. Это, пожалуй, впервые в истории, наверное, православная кафолическая церковь сегодня так разделена в связи с конфликтом на Украине. И сегодня я прочел новость, что архимандрит Константинопольской церкви Романос Анастадиадис, представитель Вселенского Патриархата, ни много ни мало предал анафеме блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия. И в таком тоне он написал заявление, что ты враг, лукавый, захватчик корабля церковного, ну что-то такое примерно, я цитирую. А как ты смеешь называться этим титулом, когда Вселенский Патриарх уже установил там своего представителя и благословил эту церковь, как мы знаем, раскольничью. Эта новость повергла меня буквально в шок, потому что до сих пор мы все-таки считали, что как-то этот конфликт будет уврачеван. Да, мы не поминаем имя за богослужением Вселенского Патриарха Варфоломея, и так далее, и тому подобное, в другие православные церкви, разделенность Вселенской Кафолической Церкви. Ведь это катастрофа, по сути, для православия. Такого не было никогда за всю историю.
Да, это печальное событие. И, в общем-то, вот эта разделенность, она и может привести к каким-то таким серьезным событиям, в том числе и военного характера, для того, чтобы снова нас соединить. Потому что, если дом разделился сам в себе, он не устоит. И об этом сказано в Евангелии. И так долго продолжаться, вообще-то, не может. Вот то, что Пасха была в субботу вечером отпразднована, не следствие вот этой разделенности. Но насчет анафемы, неправедная анафема не принимается Богом. Тем более, что анафему произносит собор, архиерея. А один человек не имеет права этого делать. Поэтому это неправедная анафема, и можно только пожалеть этого священнослужителя, который это произнес.
Но все-таки мы чаем, так сказать, вот нашего действительно единства, и Господь видит, что истинные сыны России, Украины, Белоруссии и все люди православные со славянскими корнями прекрасно понимают, что цель сегодняшних вот этих разладов, нестроений различных, вызывающих часто ужас вещей, конечно, уничтожение наверняка православной цивилизации. Россия является ее олицетворением до сих пор. Хотя, конечно, мы недостойны даже и этими быть представителями. Какие уж мы православные, если так разобраться сегодня. Но наверняка есть среди нас люди сокрытые, ведомые только Богу, которые молятся, которые и сегодня являются подвижниками благочестия, предстоят в молитве за весь мир и за Россию, конечно, прежде всего. А об этом только Господь знает. И мы надеемся, что ушедшие от нас, в том числе и наш сегодняшний герой нашей беседы Алексей Борисович Мозговой, также там, в Царстве Небесном, будут умолять Бога о том, чтобы Он простил наши грехи, и Россия, Украина и Белоруссия оправдали, так сказать, свое земное предназначение для того, чтобы вера православная вновь была возрождена, и мы жили по заповедям Божьим здесь.
Да, вот на крови мучеников, в крови героев, в общем-то, и созидается грядущее царство.
Дай Бог. Я напомню, что в нашей студии мы беседовали с писателем, крестоносцем Сороковиковым Александром Степановичем. Мы надеемся, дорогой Александр Степанович, что вы еще неоднократно побываете в нашей студии. Мы затронем многие другие темы, которые близки не только нашей слушательской аудитории, но и вам лично. Поговорим о различных направлениях литературного творчества. Вы писатель, вы знаете очень много в этой области. Поговорим о политике, поговорим о каких-то сокрытых от общего взора, может быть, вещах. Я буду очень рад с вами пообщаться в нашем эфире.
Благодарю. Спасибо, Господи.